Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian, с вами Виктория Станкеева. Сегодня в Австралии отмечают День Анзак, Национальный день памяти погибших воинов. И у меня на связи доктор наук, историк, исследователь из Австралийского национального университета Елена Говор. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Елена, что для вас значит День Анзак?
День Анзак – это моя принадлежность к новой стране, которая стала моим домом. И это не просто история, далекая история, а это урок, как нужно относиться к своей истории. Потому что сам по себе вот этот День Анзак, когда наши австралийские ребята высадились в Галлиполи и попали, можно сказать, в геополитическую катастрофу. Их просто, ну, по существу бесцельно убили тысячи молодых ребят. Как австралийцы пережили вот эту трагедию, какие уроки они из этого извлекли, как они помнят свою историю, я думаю, это очень близко и нам, иммигрантам, которые многие пришли из земель, где были войны, были такие же геополитические трагедии. И особенно важно и остро это вот именно сейчас, когда происходит на наших глазах новая катастрофа в 21 веке. Так что это не просто далекая история. Это урок для всех нас, что такое геополитика и как мы должны относиться к своему прошлому.
Вы написали несколько книг об этом, в том числе о том, что в рядах австралийских войск в Первую мировую войну сражалось более 1000 русских анзаков. И когда я слушала ваше интервью, и вы рассказывали о том, как русские из маленьких сел, Красное, да, по-моему, сражались рядом с воинами из Херсона. И, естественно, прикрывали друг друга спиной. Просто слезы на глазах, потому что то, что мы видим сейчас... Как вы думаете, почему? Ведь в нашей истории было столько войн. Почему сейчас это опять происходит?
Я думаю, история наша во Второй мировой войне, которая для Советского Союза стала Великой Отечественной войной, это, конечно, была Великая война, это был подвиг. У многих людей погибли люди во время Холокоста, много территорий, западных территорий Советского Союза. И тем не менее, пока мы жили в Советском Союзе, это была только история победы. Вот не было осознания трагизма самого понятия войны. Преступления войны. То есть мы как бы... Действительно, война была справедливая, фашизм был ужасен, но мы не осознали вот этого глубокого страха войны, бессмысленности войны в современном мире. Проблемы геополитические, какие-то социальные не решаются войнами. И то, что в Австралии... Ведь для Австралии это была... Ну, по существу, такая же странная война. Ребята пошли воевать за Британскую империю, высадились на турецкий берег, потом гибли сотнями в каких-то окопах, залитых водой на Западном фронте. И они не озлобились, они поняли, как относиться к этому прошлому. Они не говорили о великих армиях, они говорили о товариществе. И вот символ Австралии – это Симпсон с осликом. То есть это простой солдат-санитар. И, в общем-то, такой он был, как бы сказать, неуравновешенный, анрули, который сбежал из своей части, увидел, что происходит, и нашел какого-то ослика бесхозного и стал вывозить раненых из окопов под пулями. Вскоре он сам погиб. И вот, понимаете, у входа в военный мемориал стоит не герой на белом коне, а стоит солдат, простой парень с осликом. И вот это, по-моему, говорит очень о многом. И для нас очень важно понять, что война – это, конечно, не война одного маленького человека, это война геополитиков. Но как люди себя ведут на войне, как они становятся товарищами, как они помогают друг другу, это вот то, что взяли из войны австралийцы, вот эти уроки. И тот факт, что я нашла этих российских подданных в Австралии, более 1000 человек, которые вступили в австралийскую армию, вы знаете, ведь многие из них бежали из Российской империи, чтобы избежать службы в армии. Вот как сейчас люди из Российской Федерации бежали во время объявления этой мобилизации. И оказавшись в Австралии, оказавшись вот в этой стране, где было совсем другое отношение к солдату, они вступили в армию, и у многих тоже было, конечно, разочарование вот этого бессмысленного какого-то убийства, этих траншей, залитых водой, где люди просто они не успевали пойти в штыковую атаку, когда просто их бомбили осколками снарядов. То есть это была уже война нового типа. Но ощущение себя принадлежности к новой этнической общности австралийцы, которая формировалась вот прямо во время Первой мировой войны. Ведь австралийские колонии до этого были как бы маленькими государствами в составе Британской империи. И когда Австралийский союз был создан в 1901 году, люди еще не ощутили себя единой страной. И именно в окопах вот это братство создавалось и создавалось чувство новой страны. И то, что в этом сплаве участвовало так много и русских, и украинцев, и евреев, и осетины, например, были, очень много прибалтов, финнов. Они были все разные. Но и я вот просто наблюдала по военным документам, например, материалы военно-полевых судов, это просто потрясающий источник. Они, вы видите, как к солдату, который несколько другой, говорит с акцентом, не так пьет чай, например, очень жидкие россияне пили. Они часто делились с австралийцами. Но когда, да, и к ним могут относиться как-то немножко так, насмешливо давать какие-то клички. Но когда они вместе побывали в бою, когда они защищали друг друга, они становятся вот это великое звание мэй, товарищ. И это, опять же, был вот такой замечательный урок, как разные люди могут научиться жить рядом друг с другом. И вы знаете, я вот думаю о том, что было дальше. Вторая мировая война, все наше советское, российское детство, когда как бы пропаганда официальная была, мы против войны. И вот как трагично, что люди не научились не просто на словах это говорить, а просто не принимать, когда вам навязывают вот какую-то геополитическую доктрину. И я думаю, что если подобная ситуация, вот как сейчас произошла в России, случится в Австралии, австралийцы не пойдут убивать новозеландцев. Понимаете, это уже вот эти уроки Галлиполи, которые как бы где-то в далеком прошлом, они научили людей, как жить, как относиться к политике, к своим руководителям в современном мире.
По статистике, 17% русских анзаков из 100 тысяч, да, примерно людей, которые ушли, они не вернулись с полей войны, и те, кто вернулись, их судьбы сложились очень трагически. Я вас попрошу, может быть, рассказать несколько историй. Мне очень запомнилась история трех друзей из села Красное, которые пошли на фронт, и один из них там погиб, да. Двое выжили, но их судьбы, ну, просто очень трагично сложились. Может быть, вот вы расскажете о Николае Силантьеве, Григории Матрёнине и Михаиле Волкове.
Да, вот это были такие самые типичные представители российской эмиграции. Они многие ехали на заработки на Дальний Восток или переселенцы. Потом они приезжали на японских кораблях в Австралии, в Квинсленд. И там часто оказывались безработными. Кстати, было очень сильное давление российского консула. Он объявил всех россиян в Австралии военнообязанными. и они вступали в армию. То есть без, так сказать, большого патриотизма, ну, надо было, они вступили. И они очень вскоре оказались на Западном фронте. Волков был убит в одном из первых боев. Да, это были, значит, трое ребят из села Красного. Я нашла это Красное. Оно находится в Поволжье, и, скорее всего, это мордовское село, где-то к югу, к южной части Нижегородской губернии. И вначале вот жена Волкова получала даже австралийскую пенсию, пока она жила в этом селе Красном. Второй, Силантьев, он был ранен, ему перебили ноги, и он вернулся в Австралию. А Матрёнин, он ослеп во время одного из боев, и его отправили в Лондон в приют для слепых солдат, где его учили плести корзины. И вот кончается война, Силантьева возвращают в Австралию. Он не получает там большой финансовой поддержки. Вообще ведь как бы пенсии особо солдатам не стремились платить, потому что армия была добровольческой. Захотели, пошли. Вот. И он несколько лет работал на рубке сахарных тростников. Это была очень тяжелая работа. И в конце концов он тоже решил вернуться на родину, в Советский Союз. И казалось, что вот он как бы исчез из австралийских документов, и неизвестно, что произошло. И оказалось, что когда я смотрела документы австралийского посольства в Москве, однажды на пороге посольства появилась крестьянка. Это была жена Волкова, которая, как это был 44-й год. Она из этого Красного, там, я не знаю, 400-500 километров от Москвы, она пешком добралась до Москвы. И главная проблема была то, что ей перестали платить эту пенсию. И вот в посольстве сидит молодой человек, австралийский дипломат, служащий, видит вдруг вот эту совершенно удивительную крестьянскую женщину, которая объясняет, кто ее муж, показывает, какой-то у нее документ был. И они понимают, что да, она жена австралийского героя, которому, которой надо помочь. В то время вся переписка шла через Лондон, то есть это же не было ни интернета, ничего. И как ей выдать деньги, как получить разрешение? В конце концов, они собирают эти деньги, переводят их в рубли, покупают ей билет и отправляют ее обратно вот с таким замечательным подарком. Но через 3 года она опять появилась и сказала, что ее на какое-то время даже арестовали. Ей перестали платить, значит, вот давать хлеб по карточкам. И опять же, это в это время уже был новый молодой сотрудник посольства Джон Роуланд. И он стал потрясающим австралийским поэтом, который переводил поэзию шестидесятников на английский язык. Вот на Велу Матвееву, там Акуджаву. То есть вот эти вот нити идут через всю нашу русскую и австралийскую историю. И он, очевидно, вот я думаю, когда он приехал как молодой австралийский дипломат в Россию познавать новую страну, вот этот контакт с простой крестьянкой произвел, наверное, на него огромное впечатление. И он с ней договорился, что отныне, когда ей сделают перевод, она вот этот почтовый перевод будет подписывать с 3 крестиками, потому что она была неграмотная. И раньше она просто ставила 1 крестик, а если она поставит 3, то они будут знать, что она получила деньги. И самая удивительная вот история Волкова, что когда я была в Москве в 15-м году, на прием в посольство пришел правнук Матрёны, Михаила Волкова, да, который, да, ее сын, внуки выжили. То есть вот это потрясающе. Значит, эта история прошла через всю весь 20 век и даже оказалась в 21-м. А вот последний солдат, который ослеп, это тоже, казалось бы, трагическая история, потому что, кстати, другой солдат, Ковальский, тоже ослеп и был вот так отправлен в Лондон. И он во время Рождества покончил с собой. То есть вот он понял, что это конец жизни. А вот у этого солдата была совершенно счастливая судьба. Его полюбила английская женщина, они поженились, англичанка. И когда было открытие мемориала Виллер-Бретоне, его пригласили туда, он слепой был. Привезли во Францию, и был английский король, проходил и вот беседовал с солдатами, и он был среди героев войны, который поговорил с британским королем.
Но при этом история его первой семьи, которая обращалась, когда они как раз находились по Волжье, когда был голод.
Да.
Там трагическое.
Да, у него оставалась жена и дети, и он в начале 20-х установили с ними связь. И они просили слезные письма, мы тут голодаем, помогите, вот вывезите нас, особенно дети просили. И опять же, это сохранилось в официальной переписке. Австралия, австралийских властей, они сочли, что им будет трудно жить в обществе без, в австралийском обществе без языка, и они не смогут их репатриировать как бы в Австралию. И вот они остались там, к сожалению. А вот солдат Силантьев, который вернулся, я нашла, что он доехал до Красного, но потом он был арестован и выслан в Казахстан. То есть вот где-то там следы его теряются. Так что вот эти ниточки, конечно, они проходят по всей истории России, Австралии, вот даже Великобритании. И такие же потрясающие истории были и у солдатов из Осетии, из Украины. Вот, например, я следила за семьей Волковских из Украины. Тоже очень необычные судьбы. Они были революционерами, можно сказать, такими ориентированными на социализм. Один Теофил Волковский вступил в армию во время даже еще подготовки в Австралии. Он выступал против такого пропагандистского отношения, российского отношения к немцам. Он сказал, что немцы такие же люди, и на него донесли и отчислили из армии. А брат его младший попал таки на Галлиполи. И солдаты, ну, над ним всячески потрунивали, потому что он совершенно не знал английского языка. И его научили всяким ругательствам и отправили, да, и ему дали кличку Раш, как Рашан, хотя, в общем-то, они были украинцами. Вот, а научили его ругательствам и послали к офицеру передать важное послание. И вот он подходит к офицеру и обкладывает его по-английски. Вот. И, то есть, вот такая ужасная как бы история. И дальше бои в Галлиполи, где его ранят, и вот эти же самые солдаты его под огнем вытаскивают. Понимаете, вот мы можем думать, что это как бы вот был такой антагонизм, но в то же время мы видим, как все меняется, когда они оказываются в действии. И он всю жизнь, кстати, с гордостью носил это имя, ну, такую кличку, да, никнейм Раш. И он стал настоящим австралийцем. Он пил в пабах, там, играл в клуб, вот. А второй был у меня герой белорус. Усин Гловацкий тоже. Его обзывали ЮИ. А вот, ну, как мне это сказали, ЮИ. Оказалось, когда солдаты, он еще тренировался, к нему командование обращалось, и они говорили «you there», «you и», вот как-то так. И он, опять же, всю жизнь вот эту вот кличку «you и» носил с гордостью, понимаете? Начиналось это все как такой этнический антагонизм, а кончалось настоящим
дружбой,
братством, да. Вот, так что это вот очень интересная история, и у меня есть книга «Скианзаки в австралийской истории». Я именно писала не как я рассказываю о русском комьюнити. Вообще это Russian Anzacs, это по-английски, конечно, это российские, не только русские. Но именно в австралийской истории, то есть как они становились австралийцами. А вторая книга – это украинские анзаки. Опять же, все анзаки из Украины, в том числе и евреи, и поляки, обе книги – это социальная история. То есть это не только какие-то военные действия, а о том, как люди живут рядом с людьми, как они меняются, как дети осмысляют вот это прошлое. Так что вот мне было это очень важно для самой себя понять, что такое австралийская история. И когда я писала об украинских амзаках, я, надо сказать, это был, знаете, вот вскоре после захвата Крыма, я прошла как бы сама через вот эту попытку научиться писать не имперскую историю, потому что мы так привыкли думать о прошлом в контексте Российской империи или Советского Союза и понять, что да, не было как бы такой страны Украины, но тем не менее это была территория, которая люди хотели быть независимой страной. И у них часть вот этой имперской истории – это их собственная история. Вот. И то же самое, конечно, относится и к Беларуси, и к странам Прибалтики. Так что я думаю, нам предстоит очень много научиться вот понимать через эти истории, переосмысливать свою историю и освобождать ее, и делать более открытой и справедливой.
Да, согласна с вами, Елена. Спасибо. И Анзак Дэй, конечно, хороший повод, чтобы сделать это. Я еще раз рекомендую всем почитать книги Елены Говор. Я читала о том, как вы их писали, как вы ходили в архив, переписывали все. Тогда еще не было той возможности, которая есть сейчас. Еще ничего не было оцифровано. Но, с другой стороны, у вас была возможность прикоснуться к истории не цифровой,
да. А вот с третьей стороны, у меня в это время был сын-подросток, который сделал первый веб-сайт. И сейчас он продолжает делать. И вот это дало ему уроки, понимание, что такое война. Мы делали страницу для каждого анзака, и он видел, как бессмысленно они гибли. Какая это была трагедия. И вот это была моя попытка приобщить моего сына. Конечно, он мне очень помогал как в таком вот плане создания веб-сайтов, но и приобщить к истории, подлинной истории, потому что мы работали по архивным документам. Вот мы соединяли каждую страничку анзака, соединяли с архивными документами, с фотографиями, делали вот эти все фотографии на стене памяти в военном мемориале, фотографировали каждую фамилию россиян. Вот. И в это время мы слушали, как ходили экскурсии, говорили, да, это была в основном англосаксонская армия. Он говорил, нет, вон Волков.
Да, давайте назовем сайт для тех, кто захочет перейти на сайт и ознакомиться с ним.
Да, RussianAmzaks, одним словом, .net.
Да, мы продублируем к описанию к этому подкасту, и кто заинтересуется, пожалуйста, переходите на сайт, там очень много интересной информации. Елена, спасибо вам большое за такую интересную беседу. С вами, конечно, можно говорить бесконечно, но
спасибо.
Мы продолжим в следующий раз.
Да, поздравляю нас всех с Днем Анзака.
И вас.
Давайте учиться и славить прошлое.
Да, спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.